Здравствуйте, друзья. Вопрос зачитаю. Он вообще намного больше был, но я так уж сократил. Вечная тема. Говорят, а что это евреи такие умные, успешные, зажиточные? И вот хотелось бы узнать ваше мнение. Но вот формулировка тут такая идет. Действительно ли интеллект, ум и проницательность у евреев самая высокая в мире? А помимо этого, предпринимательская жилка, расчетливость, желание заработать выше, чем у остальных, с чем это связано? Нежелание жить в нищете, нежелание работать на тяжелой работе, что-то еще, или, может быть, у вас есть другие мысли на этот счет? Я думаю, вы не один анекдот сможете вспомнить про евреев и деньги. Но, знаете, вот это вот нежелание на грязной работе какой-то... И сразу анекдот. Муж говорит жене: слышишь, Сара, ты посмотри на руки этого человека. Он таки не хочет работать головой. Да, значит, я на самом деле не был вдохновлен сильно этой темой, но пойду почитаю, что там пишут и так далее. Есть очень много, знаете, такого хайпа на эту тему. Давайте я камеру поверну на дорогу, а то солнышко светит. Например, вот когда еще была в Соединенных Штатах вот та еще коммунистическая партия, которая самораспустилась в 44-м году. Так вот, вся Америка думала, что все евреи коммунисты. И получалась такая история, что на самом деле коммунистов поддерживало только 10% евреев. Но эти 10% составляли 90% коммунистической партии. Поэтому получалось, что не коммунист, то еврей. Отсюда такое ощущение, что вот все евреи коммунисты. Что совсем не так. Или вот там говорят, там евреи там, вот если евреи там революцию совершили. Но по конституции, которая была до 36-го года в СССР, 30% евреев были лишены права голоса, как буржуазный элемент. Понимаете? Поэтому есть какой-то перекос. Смотришь телевизор, там видишь, какие-то олигархи ходят. Ну, думаешь, блин, во евреи-то. Наверное, они не хотят грязную работу делать и жить в нищете. Хотя, я думаю, никто не хочет делать грязную работу и жить в нищете. Так вот, пошел я почитать, чего такое пишут. Ну, чтобы не спекулятивно, а может быть, какой-то научный подход. И таки нашел довольно быстро. Я вам сейчас расскажу об этом. Исследование проводил американский университет, который, ну, какие-то люди, которые специально этим вопросом занимаются. И они смотрели не на конкретно евреев, они смотрели на иммигрантские группы в Соединенных Штатах, разные. И выходцы из Индии здесь прекрасно себя чувствуют относительно, скажем, американцев. Там, если мы на деньги смотрим, на зарплату, на уровень образования, они себя прекрасно чувствуют. И из Китая, и из Ирана, кстати, тоже. Вот. Ну, соответственно, евреи там и так далее. Разные группы. Есть гораздо более успешные, чем вот, значит, американцы такие. Средние, там, белые, обычные, вот, казалось бы, так сказать, соль вот этой земли. Установили, что есть три фактора, такой пакет из трех факторов. Вот ни один из них сам по себе не срабатывает, а нужно, чтобы были сразу все три. Вот это вот, я думаю, интересно, и если хочется именно про евреев, то там как раз очень хорошо понятно, почему это с евреями происходит. Первый фактор – это у этой группы иммигрантской должно быть ощущение некоторого превосходства над другим. Происходящего из самых разных причин. Ну, скажем, если мы говорим про евреев, то у них есть как бы избранный народ. Значит, не в том смысле избранный, что тебе положено, а в том смысле, что это ответственность. Ответственность перед Богом, ответственность, значит, там, перед целой плеядой, так сказать, предков, там, начиная с Авраама, Исаака и Якова, и пошло, и поехало. И, значит, вот есть некоторая, как бы, исключительность. Вот есть там, скажем, white supremacist, да, то есть вот превосходство там белого человека, а есть какое-то еще. Я не могу сказать, не знаю, там, допустим, про людей в исламе. Наверное, у них тоже есть ощущение, что вот ислам там несет какую-то такую великую идею, что вот весь мир когда-то придет в ислам. Я слышал это много раз, но не знаю, насколько это массово. Люди, которые там, допустим, с Иисусом ходят и во все двери стучат и так далее, у них тоже есть некоторая такая вот идея. Ну и так далее. То есть вот должно быть ощущение, что ты можешь, что ты должен, что тебе положено, как бы вот надо пойти и делать. Второй момент состоит в том, что люди должны быть, вот по-английски там статья была, insecure, то есть у них им небезопасно. Вот это ощущение небезопасности, это ощущение агрессии внешней. Ты живешь, как бы так сказать, на земле другого народа, в другой стране. Да, вот ты приезжаешь, скажем, в Америку. И это как бы вот ты иммигрант, да, речь идет об иммигрантских группах. Значит, ты приехал, ты какой-то, вот ты не как все. И ты говоришь своим детям, мы не как все. Ты должен учиться лучше, ты должен там как бы стараться больше, больше времени проводить и так далее, там, скажем, за уроками. У нас вот есть тут город Купертино, там много выходцев из Китая, так компактно вот там селится, и белые дети уходят из купертиновских школ, потому что там гонка идет, они устроили такую гонку за отметки там и так далее. Это совершенно не то, как американский ребенок вот живет, и не то, как его родители хотят, чтобы он жил. Хотя, может быть, ближе к нам, да, вот к нашей ментальности. И ты должен, да, больше трудиться, ты, значит, мы тут не в безопасности, да, мы не как все. Ты можешь быть не как все в силу религии. Могут быть погромы, преследования, там, я не знаю, зверские совершенно убийства и так далее. Если вы на историю евреев посмотрите, она кровавая, как ни один народ в мире не имеет такой кровавой истории. Уничтожение, истребление зверского, переселение там с места на место и так далее. Вот это ощущение, что ты не в безопасности. И третье, готовность сдерживать свои импульсы, как там, вот в их терминологии, как там было написано в этой статье, сдерживать импульсы. То есть имеется в виду, что ты готов сегодня воздержаться от чего-то в интересах будущего. Ну, допустим, вот ты учишься на доктора, да, и вся семья, там, не знаю, семья, 10 детей, и папа сказал, что вот мой сын будет доктором. И вот вся семья на этого доктора работает, чтобы он мог выучиться там и так далее. И он в итоге там становится вот таким доктором. Когда-то моя бабушка, она была 10-м ребенком в семье. И отец ее сказал, у меня 10 детей, но хотя бы один должен получить образование. И она училась в гимназии. И вот вся семья там, скидывалась, материально ее поддерживала, чтобы она могла закончить гимназию. То есть ты сегодня идешь на какие-то жертвы ради того, чтобы в перспективе что-то получить. Давайте я еще раз все три. Значит, первое. У тебя должно быть какое-то вот такое мессианство, какая-то такая исключительность. В этом смысле я хочу сказать, что русская культура, там, скажем, русская ментальность мало отличается от еврейской в смысле мессианства. Там другое мессианство. Там какие-то свои там скрепы, особая духовность, там еще бог знает что, но тоже присутствует очень сильно. Так вот, еще раз, вот ощущение того, что ты какой-то такой вот, тебе положено. Второе, чувство небезопасности. И третье, значит, готовность откладывать исполнение желаний на будущее, как бы, да, с тем, чтобы вот вложиться в какие-то долгосрочные программы. И я хочу сказать, что даже в этом, например, вспоминая советскую страну, люди готовы были ждать. Им говорят, вот будет коммунизм, они говорят, будем ждать. Ну, другое дело, что это не на уровне семьи происходило, да, вот не то, что вот мы как семья или мы там как какой-то коллектив, вот мы вкладываемся во что-то, как мы ждем, что вот государство нам даст. Оно, конечно, известно, что оно дает. Но, в общем, это в культуре. Соответственно, думая в этом контексте, вот, например, о том, как мы жили в СССР, и вот, допустим, ну, скажем, даже Россия там, да, люди живут, у них отсутствует русский человек, когда живет на своей земле, у него отсутствует ощущение вот этой insecurity, да, небезопасности, связанной с тем, что он тут чужой. То есть это может быть у какого-то класса, это может быть у какой-то религиозной группы, безусловно. Но, скажем, если там сектанты, там баптисты, я не знаю, там разные религиозные группы, которые преследуются и так далее, безусловно, у них будет это чувство. Но если ты, вот так сказать, blood and soil, да, вот сейчас, когда в Шарлотсвилле были, ну, не беспорядки, но, в общем, вот эти вот демонстрация была нацистов, и они шли и скандировали blood and soil. Это перевод с немецкого, это калька с немецкого. Нацисты немецкие говорили blood and soil. То есть это наша земля и это наш народ. Да, это наша и кровь, и земля в одном месте. Кровь и земля. И это у них особые как бы права, особые полномочия, особая связь этой крови с этой землей. Вот, и получается такая штука, если ты вот этот самый blood and soil, то у тебя отсутствует в этой тройке, у тебя отсутствует ощущение insecurity, вот этого вот небезопасности. Соответственно, оно, как бы вот мы видим, статистически, статья это пишет, оно препятствует тому, чтобы там круто рвануть. Я, например, очень часто сталкиваюсь с тем, что русские, которые приехали, например, которые жили в Казахстане, да, будучи там вот этим вот меньшинством, они в Казахстане, русские, занимали более высокое положение, чем, скажем, русские в России, что очевидно. То же самое евреи там вне Израиля. А евреи в Израиле, вот тебе твой blood and soil, вот тебе кровь, вот тебе земля, вот и... Дворник тоже еврей, и там таксист еврей, и кто угодно еврей, там стоит, там пирожки жарит, тоже еврей. То есть, как бы сказать, особое положение еврея, когда он живет на чужбине, да, теряется, когда он оказывается в Израиле. Вот этот компонент уходит. Как интересно, правда? Так вот... Теперь, давайте немножко про еврейство. Тут пару слов надо сказать. Исторически, еврей – это религиозная категория. Вот в русском языке там есть еврей отдельно, а иудей отдельно. Два разных слова. Ну, скажем, в немецком – юде, да? Откуда юде? От иудеи. Вот пришли из иудеи, они иудеи. Юде. Это иудей. Те же самые буковки, там прочтенные, может быть, немножко иначе, скажем, в славянских языках. Жид. Жид – это иудей. Это вот то же самое юды. Это все оттуда. Это иудей, это религиозная категория. Например, дочка Трампа, которая замужем за Кушнером, которая конвертировалась в иудаизм, она иудей, но она не еврейка. Понятно, да? То есть вот в русских терминах. Но в Америке есть одно слово. Тут там. Да? Джу. И вот этот самый джу имеется в виду, что это религия. Не имеется в виду, что он по крови джу. И исторически преследуемой группой не были евреи по крови, а были евреи по религии. И не только евреи, боже мой, сколько разных религий преследовалось. Даже вот, ну, даже немцы, которые в России вот там 18-й, там 19 век как бы играли такую привилегированную роль, привилегированное положение занимали. Чтобы служить в госаппарате, ты должен был принять православие. У тебя лавочка там, ты можешь быть лютеранином, но если ты хочешь в аппарате служить, ты должен быть православным. То же самое, как там немножко позже должен быть коммунистом. Как ты? Вот твоя лояльность. Вот ты принимаешь правила игры и так далее. Так вот, то есть дискриминировали, преследовали там, в зависимости от разных обстоятельств там, и так далее. Значит, так вот, еврея по крови, ну, из того, что вот мне в голову приходит, я не такой глубокий знаток истории, но из того, что я вот так могу вспомнить, по крови преследовали только нацисты и коммунисты. Все остальные преследовали по религии. То есть все конфликты были на религиозной почве. И было масса, так сказать, случаев в истории, когда пытались вынужденно, то есть заставить людей либо умереть, вот в средние века в Европе сплошь и рядом. Либо мы тебя убьем, либо ты должен конвертироваться в там, христианство. И так далее. Поэтому с точки зрения того, что делает тебя вот этим insecure, да, когда ты живешь в какой-то стране, даже вот, например, в Соединенных Штатах, где, казалось бы, там, делай, что хочешь, и всем пофигу. Но когда ты живешь вот в этом квартале, где живут вот эти, живет вот эта вот религиозная группа со своими порядками, одевается по-другому, его сразу видно издалека и так далее, значит, у тебя уже будет присутствовать элемент вот этого, вот этой небезопасности. Ты ловишь на себя косые взгляды, тебе могут что-то сказать, тебе могут, может, и морду даже набить. Периодически и убивают тоже, это бывает. Были случаи совершенно безобразные, и убивают тоже. И вот этот вот insecure, да, вот он присутствует. И ты начинаешь жить вроде в такой стране, где всем безопасно и симпатично, но ты начинаешь уже чувствовать себя какой-то особенной такой группой, которая, с одной стороны, у тебя какое-то мессианство есть, с другой стороны, у тебя вот эта вот небезопасность, и с третьей стороны, ты готов как-то какие-то, так сказать, жертвы приносить во имя будущего. Надо сказать, что все три эти фактора, возвращаемся к трем факторам, кардинально противоречат американской вот этой вот психологии воспитания детей. Да, значит, мы вот и мы. Ну, конечно, мы можем сказать, что вот, допустим, Америка, там какие-то демократические ценности, мы всему миру там показываем вот пример того, как там или что-то такое, мы какая-то там особая, может быть, нация там туда-сюда, но это, ну да, гордость там страной там и так далее, может быть. Я не могу сказать, что именно проповедуется исключительность или превосходство в детей всаживается, этого нет. Так, страна, конечно. Следующий момент, вот это вот небезопасность. Детей воспитывают совершенно иначе. Не дай бог, какая-то там небезопасность. Вы чего? Мы все цветущие, мы все, значит, там веселые, мы все друг друга любим там и так далее, и так далее. И уж тем более вот это вот откладывание на будущее, да, то есть мы должны сегодня вложиться, чтобы завтра получить. Это абсолютно все не американское. И там проводятся параллели, вот в этом материале проводятся параллели между там, и, скажем, и китайцами, и евреями. И что интересно, что где-то на два поколения вот этого хватает, а дальше уже в третьем поколении, когда ты смотришь, выравнивается, и вот эти вот дети, внуки, да, там, внуки, правнуки, они уже мало отличаются от коренного населения. То есть время, как бы время и отсутствие дискриминации, отсутствие угрозы принятия обществом вот той или иной группы, фактически определяет сам факт ее существования. В условиях отсутствия внешнего давления эта группа просто исчезает, она растворяется и как бы вот там пару поколений и все. То есть, допустим, Если прошло несколько поколений, человек, да, он может быть, например, там, с фамилией Рабинович и иметь там какое-то количество денег, больше, чем, может быть, все остальные, просто потому, что у него там он в третьем поколении, в четвертом поколении, там, из семьи, которая имеет деньги. Но он мог быть таким же, в таком же положении, потому что та уж семья ирландская или там китайская или еще какая-то. То есть эти деньги были когда-то заработаны, а следующие поколения их просто приумножают за счет того, что у них там, скажем, образование подходящее там и так далее. Так что вот такое интересное чтиво мне попалось. И почему я так вот захотел вам рассказать. Давайте я, может быть, сейчас поверну камеру на себя. Потому что в этом есть какая-то такая научность, знаете. То есть вот люди научными методами изучали, сравнивали разные группы. и так далее, и так далее. И вот, вот пришли. Конечно, как бы еврей какой-то такой особый такой народ, в смысле там наворочено. Понимаете? Говорит на языках всех языков мира. Почему? Я, кстати, в рамках этой концепции, да, почему евреи говорят на всех языках? Вот говорили бы на иврите, например, да? А потому что в какой-то момент отсутствует внешнее давление, уходит вот это вот insecurity, небезопасность. Значит, люди начинают адаптироваться, начинают ассимилировать. Евреи всегда ассимилируют. И начинают ассимилировать. И раз, язык поменялся, да, вот. Скажем, идиш, на котором говорят евреи Восточной Европы, диалект немецкого. То есть когда-то в Германии было свободно, народ жил нормальной жизнью, подхватил язык, вошел в экономику, в культуру и так далее. Дальше начались гонения, ушли. И отдельная тема, откуда берется антисемитизм, антиисламизм, вот и против этой группы, той группы или этой группы, но это отдельная история, хотя тоже из этой вот концепции трех компонентов тоже понятно на самом деле, откуда корни растут. То есть я blood and soil, я вот тут основной, коренной и так далее, а вот эти, они успешнее, чем я. Почему? Ну, наверное, они плохие. У них религия неправильная, у них форма носа другая, они нечестные, потому что я честный, вот я бедный, а они, если у них бабки есть, значит, они нечестные. Ну, честный человек же не может заработать. Вот мы все знаем, что честный человек не может заработать. Правда? Вот, и пошло, и поехало. Так что и если мы возвращаемся к евреям, и, так сказать, изничтожение еврея, да, происходит двумя путями. Исторически. Значит, первый путь — это забыть, что есть вообще какие-то евреи, не обращать внимания, что они евреи или не евреи, или китайцы, не китайцы. Тем более, что давно уже евреев, иудеев-то почти не осталось. Где вы видели вот такого там верующего? То есть уже нет евреев, вот тех евреев, которых дискриминировали там пару тысячелетий, их уже вообще в природе почти нет. Осталось чуть-чуть, вообще их нет. Не их сегодня ненавидят, а совершенно других. Те, кто ненавидит. То есть просто дать как бы свободу, перестать обращать внимание, не дискриминировать, и оно само собой как бы исчезает. Я где-то читал, что сейчас в России 90% уровень ассимиляции евреев вообще нету. Если 100 лет назад в это время в России жили 6 миллионов евреев вместе с Восточной Польшей, там, Украина, Литва там, и так далее, 6 миллионов евреев, то сейчас на этой же территории в лучшем случае 250 тысяч, то есть 3%. 3% от того, что было 100 лет назад. То есть еврейский вопрос как бы решился путем, ну, где-то физического уничтожения, где-то иммиграции, вот нету, исчезло. А те, которые есть, они не иудеи. Они просто вот такие же граждане. Уже и в паспорте перестали писать, да, там? Вот этот путь идет. Второй путь — собрать евреев в одной стране, чтобы они в этой стране были blood and soil. Вот. И тогда исчезнет вот тот фактор, вот этой insecurity, да? И вот, как бы, что ты живешь не в своей стране, и вот это все произойдет. Как бы, ну вот в теории так. Я не хочу как бы напрячь тех, кто живет в Израиле, там, да. Вот, но как бы такое вот научное исследование, а я пошел на работу. Счастливо.